Сегодня мы начинаем новый цикл бесед о мытарствах, о смерти, о воскресении, то есть о том пути, который предстоит каждому человеку. Давайте посмотрим, о чем говорится в третьей книге царей, вторая глава, с первого стиха и ниже. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли». Действительно, путь всей земли – это то, что предстоит нам в день смерти, то, что человек переживает первые три дня после смерти, с 3 по 9 и с 9 по 40 и так далее до воскресения. Отец Серафим Роуз писал, «Возможно, ни один аспект православной эсхатологии не был столь неправильно понимаем, как воздушное мытарство. Многие выпускники современных модернистских православных семинарий склонны вообще целиком отвергать это явление, как некое позднее добавление к православному учению или как вымышленную реальность, не имеющую основания ни в Священном Писании, ни в святоотеческих текстах, ни в духовной реальности. Эти студенты являются жертвами рационалистического образования, которому не хватает тонкого понимания как различных уровней той реальности, которая часто описывается в православных текстах, так и различных смыслах, уровней, часто встречающихся в библейских и святоотеческих текстах. Отец Серафим Роуз совершенно прав, потому что противостояние церковному пониманию смерти, мытарствам и даже тайне воскресения, оно продолжается до наших времен. И нам надо придерживаться традиционного церковного видения предстоящей реальности, которую каждый переживет в той или иной степени, ибо это путь всей земли. В свое время Господь наш Иисус Христос предупреждал первых христиан опасаться закваски фарисейской, закваски Иродовой и закваски саддукейской. Если Иродова закваска – это гедонизм, стремление к наслаждениям, как жил Ирод Антипа, если фарисейская закваска – это безответственный фанатизм, то закваска саддукейская – это сомнение с позиции либерального богословия в тех или иных истинах веры. Когда мы начинаем беседовать о загробной участи человека, мы должны определиться, какое значение для нас имеет эта земная жизнь. На самом деле она имеет неприходящее значение. Здесь все решается, или все приобретается, или все теряется. В зависимости от того, как мы будем жить до момента физической смерти, обозначится наша будущность. Но сейчас некоторые люди исповедуют очень странную такую суицидальную сотериологию. Им кажется, что за гробовой доской можно что-то пересмотреть, что-то исправить, что-то дополнить. Но это не совсем так. Давайте посмотрим, о чем говорится в книге Иисуса, сына Сирахова, 18 глава, 20 по 22 и отдельно 24 стих. «Испытывай себя прежде суда, и во время посещения найдешь милость. Прежде, нежели почувствуешь слабость, смиряйся, и во время грехов покажи обращение. «Ничто да не препятствует тебе исполнить обет благовременно, и не откладывай оправдания до смерти. Припоминай о гневе в день смерти и о времени отомщения, когда Господь отвратит свое лицо». Священномученик Климент, Папа Римский, писал: «Итак, покаемся, пока живем на земле, ибо мы глина в руке художника. Как горшечник, когда делает сосуд, и он в руках искривится или распадется, может опять восстановить его. А когда поспешит поставить его в горячую печь, тогда уже не поможет ему. Так и мы, пока еще живем в этом мире, должны каяться от всего сердца в том зле, которое мы сделали во плоти, чтобы получить от Господа спасение, доколе имеем время покаяния. Ибо по отшествии нашим из мира мы уже не можем там исповедаться или покаяться». Еще более радикально на эту тему писал святой Ефрем Сирин: «Будем молиться, пока есть на сие время. Здесь, пока мы в этой жизни, всегда можем умилостивить Бога. Нетрудно здесь снискать нам прощение и благовременно для нас ударять в дверь Его милосердия. Прольем слезы, пока еще время к принятию слез, чтобы отшедший в тамошний век не плакать бесполезно. Ибо там, за гробом, ни во что не вменяются слезы. Здесь выслушивает нас Бог, если взываем к Нему. Здесь прощает, если просим о том. Здесь изглаживает беззаконие наше, если мы благопризнательны. Здесь утешение, там допрос. Здесь терпение, там строгость. Здесь снисхождение, там справедливость. Здесь свобода, там суд». Почему настолько радикально отличается эта земная жизнь от будущей жизни? Дело заключается в том, что лишенный тела человек, через потерю тела он теряет инструмент исправления души, каковым инструментом и является наше физическое тело. Нельзя спасти полчеловека, половина человека. Человек – это есть именно дух, душа и тело. И давайте посмотрим, что говорится в послании к Фессалоникийцам. Первое послание к Фессалоникийцам апостола Павла, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте». А далее говорится о том, что такое полнота человеческая. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Пока мы в теле, мы имеем этот инструмент исправления души. Мы можем поститься, мы можем молиться и прославлять Бога, как сказано: «Прославляйте Бога в душах и в телесах ваших». И смотрите, что писал преподобный Иустин Попович: «Религиозно-нравственное состояние души не меняется коренным образом в загробной жизни. Если бы Бог изменил его коренным образом, то совершил бы насилие над неприкосновенной свободой человеческой души и уничтожил бы то, что личность делает личностью. Однако и сама душа в загробной жизни хотя бы всем существом своим хотела и желала полностью изменить себя и начать новую жизнь, которая бы совершенно отличалась от ее жизни на земле, не смогла бы этого сделать. Не могла бы потому, что в загробном мире ей, то есть душе, будет недоставать тела, являющегося необходимой составляющей человеческой личности для ее совершенного самоопределения и деятельности, и потому что ей, душе, недостает земных условий и средств спасения. И следующий вопрос, который мы сегодня рассмотрим, это вопрос о смерти. Давайте вспомним, в Евангелии от Луки говорится о смерти неразумного богача, который собрал себе много сокровищ и думал, что он будет жить и наслаждаться этими сокровищами. Но Господь говорит ему: «Безумный, в эту же ночь душу твою возьму, кому все это достанется». Синодальный перевод не передает весь трагизм этой ситуации. На церковнославянском «душу твою истяжут», то есть когда человек слишком привязан к материальным благам, то душа как бы скелет, который выдирается из тела. Она слишком плотяная такая душа, и выход души из тела становится крайне болезненным. И Иустин Попович также писал: «Добровольно соединенные с грехами и пропитанные ими в земной жизни грешные души не могут механически освободиться от них с исходом из тела или вхождением в загробный мир. Грешная душа не освобождается насильно от возлюбленных ею грехов, превращенных ею за время жизни в теле в нечто вроде составной части своего существования». И в этом смысле, братья и сестры, ад и рай – это та реальность, которую мы переживаем уже в этой земной жизни. Как я часто объясняю верующим, та часть нашей жизни, которую мы проводим в постах, в молитвах, участие в богослужении, в таинствах церкви, изучение Священного Писания, эта часть нашей жизни уже не принадлежит жизни временной, а принадлежит жизни вечной. С другой стороны, и ад может оказаться реальностью настоящей жизни, когда в нераскаянности своей души человек прозябает на земле. Сколько бы ни жил человек на земле, как только он рождается, он движется к смерти. Поистине человек рождается для смерти, а умирает для жизни. Но какой будет эта жизнь, зависит от того, какие религиозные и нравственные решения мы принимаем в этой земной жизни, пока мы еще живы. В 48-м псалме, 6 стих, мы находим такие слова: «Во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня». Возникает вопрос, а как беззаконие путей человека могут окружить его во дни бедствия, во дни смерти? Если мы посмотрим текст, где рассказывается о мытарствах блаженной Феодоры, которая была ученица великого угодника Божия Василия Нового, то там дается такое описание смерти. «Когда настал час моей смерти, свидетельствует блаженная Феодора, я увидела лица, которых никогда не видела, услышала глаголы, которых никогда не слыхала. Что скажу? Лютые и тяжкие бедствия, о которых я не имела понятия, встретили меня по причине моих дел». Как рассказать телесную боль, тягость и тесноту, которым подвергается умирающий? как бы кто, обнаженный, упав в великий огонь, горел, истаивал, обращался в пепел. Так разрушается человек смертельной болезнью в горький час разлучения души с телом. Когда я приближалась к концу моей жизни и наступило время моего представления, то увидела множество черных эфиопов, обступивших мой одр. Лица их были темны, как сажа и смола, глаза их, как каленые угли, видение так люто, как сама гиена огненная. Мы знаем из древних преданий, что даже Пресвятая Дева Мария, готовясь покинуть этот мир, она молилась своему сыну, чтобы в день исхода из тела ее блаженная душа не увидела бы злых демонов. И Господь посылает каждой христианской душе в день смерти подмогу в лице ангелов Божьих. И в Писаниях, в свидетельствах блаженной Феодоры говорится, когда я окончательно изнемогла, то есть от ужаса демонов, то увидела двух светоносных ангелов Божьих в образе юношей невыразимой красоты, идущих ко мне. Почему именно два ангела являются к умершему человеку? Скорее всего, один ангел, первый ангел, это ангел-хранитель, который дается нам при крещении духовное существо. А другой ангел, возможно, это святой, имя которого мы носим, который является нашим небесным покровителем и ходатаем за нас. Псалом 39, 13 стих, псалмопевец восклицает: «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу, их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня». Если у каждой добродетели есть ангел-хранитель, то у каждого греха есть бес-покровитель. И если в этой земной жизни мы не разобрались с собственными грехами, а надо сказать, что в церкви есть все необходимые средства для очищения, то когда мы переходим неочищенными в другой мир, то бесы-мытники требуют нашу душу как нечто, принадлежащее им, потому что, отождествив себя с грехами, мы стали частью ужасного мира злых духов. Ад не был создан для человека. Огонь гиенский не был создан для человека, ибо Бог скажет в день суда: «Идите, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Но люди пойдут в этот огонь вечный, вечную муку, потому что, привязавшись к грехам своим и после смерти не имея возможности избавиться от их последствий, они разделят участь мятежных ангелов, которые, восстав против Бога, потеряли свое достоинство. Что происходит с человеком первые три дня, когда вот душа выходит из тела, в каком состоянии она пребывает до момента погребения? Преподобный Макарий Александрийский пишет: «Ибо в продолжение двух дней позволяется душе вместе с находящимся при ней ангелами ходить по земле, где она хочет. Посему душа, любящая тело, скитается иногда возле дома, в котором разлучалась с телом, иногда возле гроба, в который положено тело, и таким образом проводит два дня, то есть два на третий, на день погребения, как птица, ища гнезда себе, а добродетельная душа ходит по тем местам, в которых имела обыкновение творить правду». Обычно я своим верующим говорю, когда мы обсуждаем этот вопрос: если как только умрете, не надо болтаться рядом с собственным телом, Ваши родные вас не увидят, не услышат. Своему телу вы никак не поможете. А так как душа может находиться, где она хочет, движением мысли перемещайтесь в святой город Иерусалим, в храм гроба Господня, и 3 дня проводите у гроба Господня совершенно бесплатно, без перелета там, на самолете. Это будет более благочестиво, чем нежели действительно болтаться вокруг тела, к которому и так мы слишком привязаны в этой жизни. Мы должны, насколько возможно, освобождаться от любых привязанностей, которые могут нам навредить в вечной жизни. Преподобный Макарий Александрийский учил также о важности церковного отпевания. Он писал: «Когда в третий день бывает в церкви приношение, то душа умершего получает от стерегущего ее ангела облегчение в скорби, каковую чувствует от разлучения с телом, получает потому, что словословие и приношение в церкви за нее совершенно, отчего в ней, то есть в душе, рождается благая надежда. В третий же день тот, кто воскрес из мертвых, повелевает в подражании его воскресению вознестись всякой душе христианской на небеса для поклонения Богу всяческих». Действительно, церковное отпевание – это та необходимость, которую мы, живые, должны исполнить по отношению к нашим усопшим, чтобы сообщить облегчение их душам, которые находятся в таком сложном состоянии. Если говорить о состоянии души с 3 по 9 день, то, как учат святые отцы, душе показывают райские обители. И каждой душе показывают ту райскую обитель, которая была приготовлена для нее в день ее крещения. Об этом говорится в 3 книге Ездры, 7 глава, 51-55 стих. Ведь мы уже с вами определились, что ад и гиена огненная не для людей были приготовлены изначально, а для дьявола и ангелов его. А для крещенных людей каждый уже как бы имел приуготовленную для него обитель. В 3 книге Ездры мы читаем: «Нам уготованы, то есть уже уготованы, жилище здоровья и покоя, а мы жили худо. Уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым. Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным, и в котором покой и врачевство, но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных. Светлее звезд высияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица чернее тьмы». С 9 по 40 день, как общеизвестно в христианской традиции, душа усопшего проходит мытарство. В наших беседах о мытарствах мы посмотрим на церковное обоснование этого учения о мытарствах и постараемся рассмотреть каждое мытарство с той точки зрения, что нам надо сделать еще в этой земной жизни, чтобы при прохождении того или иного мытарства не оказаться в затруднительном положении. Спасибо всех, Христос!